This is the best
Walker ever. Всем привет, меня зовут Илья Шпак. Это подкаст «Работник месяц», где мы общаемся с представителями разных профессий про их работу. И сегодня у нас в гостях Мариам Гордиашвили, основательница команды AppRise. Мариам, привет.
Привет.
Как у тебя дела?
Отлично.
AppRise можно называть командой?
Нет, это продукт.
Это продукт?
Да.
Давай сразу погрузим всех в контекст и немножко расскажем о том, что такое AppRise и какой у вас продукт.
Давай. AppRise, кстати, скоро будет ребрендинг. Мы станем Джин, будет легче.
Джин, который Джин из «Арабская ночь», один, да?
Да. Будет много магической тематики. AppRise – продукт, айтишный продукт, платформа для компаний, для повышения вовлеченности сотрудников, для дачи обратной связи сотрудникам, для проведения опросов, оценки сотрудников. То есть это HR-инструмент для управления сотрудниками, повышения эффективности.
То есть, чтобы люди, которые работают в компании, узнавать, как они вообще, что у них происходит, и довольны ли они, есть ваша платформа, через которую... А давно ли стало интересовать работодателей, как дела у сотрудников? С какими запросами к вам приходят люди?
Да, как раз-таки, когда бизнес начинает видеть связку снижения прибыльности, выручки и так далее, и увязывает это с тем, что у него сотрудники уходят, или они становятся менее мотивированными, вовлеченными, то да, они понимают, что нужно что-то делать, нужно удерживать сотрудников, то есть первый запрос – это может быть удержание сотрудников, повышение их вовлеченности, такая нематериальная мотивация, потому что только зарплата, и удержать не получится. Это такие запросы бизнеса, которые бизнес диктует. А помимо этого, у администратора, который пользуется нашей платформой, это HR-команды, HR-директоры, это экономия ресурса на достаточно рутинных вещах. Запуска оценок, запуска опросов, подведение аналитики, подготовки презентации, как раз-таки, чтобы отдавать это бизнесу назад. Экономия ресурсов для того, чтобы можно было сфокусироваться на более важных вещах.
И ты соосновательница этой прекрасной платформы, которая помогает работодателю и работникам выстраивать теплые доверительные отношения.
Да, все так.
Правильно ли я представляю, что день типичного сооснователя выглядит так? Ты просыпаешься в 11, заказываешь себе латте макиато, гуляешь по набережной, читаешь книжки, приходишь в офис, говоришь, все нормально, ребята, работаем.
Это было бы правдой, только тогда прайс бы закрылся через, условно, через неделю.
А какая у тебя роль в компании? То есть что ты делаешь, функциональные задачи, которые ты решаешь?
У меня фокус на клиентской истории. Я отвечаю за сердце вообще бизнеса любого, в том числе и AppRise.
Ты как сооснователь отвечаешь за клиентов, которые приходят на платформу?
Да.
А из чего... Давай так... Как ты стала сооснователем? Есть же какая-то история.
Да, есть история какая-то.
Как так вышло?
В целом, long story short, я работала юристом и словила очень сильное профессиональное выгорание. Оказывается, это не шутка и не выдумка молодого поколения, чтобы не работать, как сказала бы моя бабушка, главный инженер на заводе. Действительно, так и есть. Есть прям физические признаки этого всего.
Поэтому... Какие у тебя были?
Это и отсутствие сна, это огромное количество стресса, которое приводит к тому, что ты не спишь, тревожишься, тебе даже самые легкие задачи, которые есть на работе, тебе нужно колоссальные усилия над собой, чтобы сделать эти задачи. Хотя они очень легкие и простые, и достаточно рутинные, и ты их щелкал как орешки. Это такие признаки первые, ты становишься более таким безразличным, но при этом тревожишься. Что ты не делаешь это. Понимаешь, ты находишься в таком...
Палка о двух концах, которая сокращается с каждым.
Потому что иначе это было бы просто безответственностью, наверное. Но ты тревожишься, и это тебя вгоняет в такой стресс.
И ты тревожишься еще больше из-за того, что ты тревожишься.
А
потом ты тревожишься из-за того, что ты тревожишься, из-за того, что ты тревожишься.
Тревожность, да.
Так раскручиваешь. Так, и что было дальше, как привлекает ход событий?
Да, я...
Ты уволилась или...
Да, да.
уволилась.
Я уволилась. Угу. И я поняла, что, наверное, юридическая история, скорее всего, закончена для меня. Я хочу попробовать что-нибудь другое, чтобы угу. сравнить. Но, опять же, попадаешь в такую ловушку, когда думаешь, что ты же ничего больше не умеешь делать. Что ты умеешь делать? Да? Куда ты, как, кем начать работать? И, кстати, лайфхак для всех HR-ов. Юристы отличные люди с аналитическим складом ума. Их можно взять на разные должности рассматривать.
Слушай, а ты общаешься с другими юристами своего выпуска и где?
Да,
кто,
да.
Где?
Ну, кстати, очень многие стали HR-ами.
Да?
Да. Многие остались в профессии тоже.
Если вы юрист, вы нас смотрите и не отчаиваетесь, всегда есть альтернативный вариант развития событий.
Да, у вас отличный навык аналитика, это чудесно. И вот, где можно было бы его применить, я нашла вакансию в IT-компании, в команду к фаундерам. Uh-huh. делать исследования аналитические. Так я и оказалась в IT-компании, и 80% всех исследований были направлены на управление сотрудниками, на темы обратной связи. Мы поняли, что нам нужен продукт для того, чтобы применять все эти исследования. Например, как нам давать друг другу обратную связь. То есть мы методологии все там, прочитали, выбрали для нас подходящую. Ну, например, как нам хранить эту обратную связь на сотрудников, как нам обмениваться ею. Мы начали собирать MVP внутри же компании.
То есть вы начали экстраполировать свой опыт, получается?
Да.
Опыт работы с вашими сотрудниками?
Как, да.
А что, если предложить это же другим компаниям?
Мы здесь сделали такую паузу, и у нас это заработало, но мы поняли, что может и не заработать у других сотрудников. У других компаний это, может быть, не нужно. И дальше у нас началась большая работа по КСДФ-интервью с HR-ами. И мы провели более 1000 таких вообще встреч и расспрашивали про процессы. Вот как у вас в команде обменяться обратной связью? Как вы оцениваете сотрудников? Как вы работаете там? Mm-hmm. Ну, мы получили очень много историй с оценкой сотрудников, да, по компетенциям, например. Оценка составления планов развития сотрудников. То есть вот эти процессы там у HR-команд были... в топе
как,
приоритетов.
Как это обычно называют, вы нащупали боли HR-ов.
Да, да. И всего затем мы выделили команду, и так появился продукт. Постепенно-постепенно из MVP уже полноценный продукт. Мы находимся на стадии масштабирования, у нас большие крупные клиенты. Так родился Прайс.
А у меня есть еще информация, что ты, помимо того, что сооснователь платформы, ты руководитель команды Customer Success. Что представляет из себя команда Customer Success? Какие у нее задачи?
Customer Success часто и вообще в других компаниях могут называть как клиентский сервис или же там поддержка, служба заботы о клиентах. Но я не люблю это увязывать, потому что Customer Success — это что-то больше. То есть поддержка клиентов и служба заботы — это часть Customer Success. Если переводить, то это клиентский успех. То есть мы, моя команда, мы должны донести до клиента тот самый успех, который он закладывал при покупке. Mm-hmm. Что он купил, на что он рассчитывал получить в конце. И мы должны убедиться, что он это получил. Мы должны с ним договориться о том, как он это получит, на что он рассчитывает, какие процессы он хочет перенести к нам в продукт, и за этим следить, держать руку на пульсе.
То есть вы берете вот так за ручку клиентов, которые к вам приходят, и ведете их мелкими или крупными шагами к успеху, так?
Ну, если образно говоря, да, продукт очень простой, в целом самый интуитивно понятный, поэтому там ему не нужна инструкция на каждую кнопку, но принцип такой, да, и мы должны его довести, мы его не можем отпустить, мы его должны довести до стадии, когда он получил это value, признался нам в любви в каком-нибудь опросе NPS, да, где мы замеряем, насколько ты...
Скинул в чат стики с сердечками.
О, это, кстати, у нас отдельная история. Я завела канал в нашем внутреннем корпоративном чате о Price Love, где мы делимся прям, во-первых, мемными переписками с клиентами, стикерами, да, интересными, радостью клиентов, что они купили Апрайс, и насколько это даже веселее и приносит им больше радости, чем покупка квартиры. Даже такие были комментарии, да, даже такие были. Вот,
очень
и мы этим делимся. Да-да-да. Вот, этим делимся, конечно, и такое признание, но и помимо этого, это одна из наших метрик успеха вообще. Это готовы ли рекомендовать наш сервис, сервис именно как заботу HR и другим.
А поправь меня, если я не прав, вот у того, насколько остался клиент счастлив, есть какой-то термин, это называется?
Да, NPS, это удовлетворенность, да. Клиента, насколько он лоялен к нашему сервису, и мы замеряем это как к продукту, но это отдельная история, как продукт мы разработали, да, насколько ему удобно кнопку нажимать, это отдельная история, а насколько ему удобно общаться со своим менеджером, насколько ему перенесли процесс, и он действительно получил пользу, это уже другая история, и это вот наш, наша команда, личный NPS.
Разобрались, сюрприз, разобрались с тем, что происходит у тебя в течение рабочих процессов, но вопрос, который мы не можем не задать, как проходит рабочий день сооснователя, из чего он строится, во сколько ты просыпаешься?
Точно так же, как и у каждого члена моей команды, мне кажется, с утра за одну минуту до встречи, да, ты просыпаешься. Нет, ладно.
А большинство встреч в онлайне?
Да, конечно. Команда распределенная, это больше плюсов. Ты можешь нанять человека с другого конца света, но при этом у тебя будет классный человек в команде. Да, команда распределенная, при этом у нас есть офис в Питере, часто мы встречаемся, но выходит так, что все приходят и только вечером видятся, потому что у всех звонки, встречи, клиентские встречи с командами тоже. Если возвращаться...
Да, да, про твой день.
Первая встреча у меня в 10:30. Это daily команды, ежедневная встреча с командой.
Это тоже позавтракала?
Ну, когда как. Когда как. Да, когда как. Мы обсуждаем, что было вчера, что не получилось вчера, почему не получилось вчера, что получилось и что будет сегодня. Какие планы на сегодня?
Каждый день подводятся итоги предыдущего дня и планы.
Да.
Это же очень сильно заставляет тебя жить в тонусе. Давай так назовем это состояние.
Да, у нас мало времени, мы не медленные, у нас большой темп, высокий, у нас есть планирование как ежедневное такое, еженедельное, где мы за неделю подводим итоги, и ежеквартальное, ежегодовое. Собственно, мы подводим, да, потому что нужно, опять же, вот эта обратная связь в моменте, да, не через неделю пришел, у меня не получилось тогда в прошлый вторник, вот, я застопорился, буквально сегодня вообще-то это нужно было написать. Я еще вчера должна была узнать, что что-то не получилось.
А твоя задача на этом созвоне, ты кто? Ты человек, который...
Я модерирую, если нужна помощь, я могу... помочь ресурсами, могу сама помочь какой-то экспертностью. Соответственно, здесь важно понять, нужна ли помощь команде, с чем есть проблемы, есть ли какие-то кейсы, например, хорошие и не очень. Хорошими мы всегда делимся со всей командой, как раз-таки в канале, чтобы и разработчики, и там дизайнеры, и команда маркетинга чудесная понимала.
Слушай, мне кажется, ты очень такой приятный модератор. Как бы ты и приголубить можешь, похвалить, по головке погладить, и в случае чего так надеть ежовую рукавицу и немножко... взять.
Даже очень редко не приходится с ежовыми рукавицами, да, но, конечно, руководитель должен быть и так уметь.
Так, в 10:30 созвон. Сколько он, час, полчаса?
Нет, 15 минут, 20 минут край. Очень быстро, четко, у всех есть повестка, каждый там выделяется 5 минут, 3 минуты, все, поехали дальше.
Что потом?
Потом все зависит от дня.
Давай на примере любого дня.
Это что может быть я, как человек, который хорошо знает продукт, очень часто коммуницирую и с продуктовой командой, потому что доношу фидбэк от клиентов. Я понимаю, что нужно клиентам, как приоритизировать функции, которые мы хотим в дальнейшем. Поэтому часто это могут быть созвоны с продуктовой командой, где мы отгружаем кейсы, например. Это может быть еженедельная встреча, где мы сгружаем кейсы там, за какой-то X-период. Либо это за неделю что-то собралось, либо там побольше выборка у нас получилась. Что нам нужно добавить, например, в очередь, да, к функциям, или, может быть, поднять приоритет. Какие у нас появились вводные данные.
Операционка, которая связана вот, с IT и наполнением платформы, да?
Да, да. Потому что Customer Success находится на стыке прям всех других функций. Мы отлично знаем наших клиентов, что они хотят. Мы отлично знаем сам продукт и понимаем, где можно, где это действительно важно и срочно, и нужно прямо пушить какую-то идею, нужно пушить продукт, что это нужно клиентам, и это действительно там не выдумка, да, это правда так и есть, есть отклик от рынка. Мы прекрасно, опять же, для маркетинга, маркетинг с нами часто взаимодействует, у нас много конференций, опять же, мои ребята из моей команды выступают, и я тоже выступаю, и у нас большая насмотренность в процессах HR, да, как, у кого какие процессы выстроены, это огромные корпорации, это маленькие клиенты, то есть есть прям выборка, и можно видеть, как принято на рынке, как не принято, какие есть ошибки в процессах разных, и оценки в том числе, и там в встраивании обратной связи в командах.
Это сколько? Примерно час-полтора?
Ну, такая встреча... Нет, мы больше часа вообще встречи не проводим. Угу. То есть это должно быть в рамках часа.
Ну, смотри, может мы быть начали твой встреча. День 10:30, 15 минут, пока ты дала всем обратную связь, потом у тебя максимально... 60 минут
это может быть, внутри. Да, такая, может да. быть такая встреча.
Что дальше?
И дальше это могут быть подготовка кейсов клиентских за последнее какое-то время. Например, отгружаем sales команде для того, чтобы отдел продаж мог презентовать потенциальным клиентам, как мы успешно справились, что классного, и такую библиотеку кейсов наполняем. Я могу заниматься этим, потому что мне важно быть в контексте клиентов, то есть я всегда в контексте. Как только я выйду из этого контекста, я потеряю чувство рынка, да, я потеряю какой есть запрос, угу. какие проблемы, какие боли. Мне нужно быть внутри, знать, какие у них есть запросы, что у них болит, как у них устроены процессы, что им неудобно.
Ты как играющий тренер?
Да, да, да.
Работаешь в офисе чаще или в кафе где-то?
Нет, никаких кафе, никаких. Куда показывать? Нет. И очень не люблю, когда да? кто-то на созвоне в кафе. Это нельзя так делать.
А почему?
Шум.
Шум очень сильно бесит, да, когда...
Шум. Да, должно быть комфортно. Должно быть комфортно с тобой разговаривать. То есть я должна слышать, и ты меня должен слышать.
Так, созвон с коллегами по продукту, потом кейсы. Готовишь.
Кейсы,
что
может быть подготовка к выступлению. То есть каждый где-то день
обед
очень разный.
Есть в этом у тебя?
Забываю все время.
Чем заканчивается твой рабочий день? Что в финале?
Финально я подвожу итоги, что в итоге сегодня успели, чтобы завтра проснуться за минуту.
То есть ты в конце дня подводишь итоги дня, а в начале следующего дня подводишь итоги предыдущего дня?
Нет, я слушаю подведенные итоги, да, чтобы самой проснуться за минуту.
У тебя есть время, где после которого ты переводишь телефон в режим фокус, все, я не отвечаю. Получается, у тебя, когда такая ответственность ложится на твои плечи, найти вот этот...
Я не буду врать, потому что мои коллеги это посмотрят, да. И они поймут, что это неправда.
Ты всегда на связи?
Да, я всегда на связи.
Пока не ловила выгорания, как это
Нет.
было с юридическим?
Нет.
В чем секрет успеха?
Я думаю, что секрет в цели, которой ты движем, меня очень драйвят наши цели. Наши годовые цели, это и финансовые в том числе, и такие амбициозные. Мы ставим цели, они у нас сформированы как, ну, одна из, например. Наши клиенты, наши кумиры. Mm-hmm. Ну, ты понимай, как хочешь. Это клиенты, которыми мы сами пользуемся в обычной жизни, и мы хотим, чтобы они были нашими клиентами. И вот эти цели, они тебя драйвят, и ты понимаешь, ради чего ты все это делаешь.
А видно, что я завидовать начинаю. Вот. Про клиентов. Какие чаще всего трудности, с которыми они сталкиваются, ваши клиенты?
Трудности, связанные с процессами, у них могут быть. То есть разные виды клиентов, когда они приходят и говорят, у меня есть процесс, он очень неудобный и нехороший, я хочу его поменять. Подскажите, как это можно сделать с помощью вашего инструмента? Все, мы здесь начинается у нас такой симбиоз, мы показываем, как это можно делать. Есть другие истории, когда клиента неудобный процесс, но он не может его поменять, uh-huh. ему нужно перенести его к нам. Он такой, ну покажите, как мне это перенести к вам, и стало, чтобы стало удобнее, но при этом сохранить важные вещи у нас.
Что значит перенести к вам?
А, например, у него есть процесс оценки. Допустим, он это делает руками и обязательно...
Оценки чего?
Оценки сотрудников.
Минутки душевные.
Да, 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 конечно.
Так, оценки сотрудников.
Оценки сотрудников,
так,
да.
Ему нужно перенести их к вам, он где-то их делает. Ну, например, в Яндекс.Формс.
Да, Яндекс.Формы, Google таблицы, что угодно, Excel просто. Вот это наш главный...
Где 64 вкладки,
да,
где
да,
там
да,
оранжевые,
да.
желтые и
так
там
и есть.
Счет за коммуналку.
Ты почему-то. Думаешь, это шутки? Но это не шутки.
Да,
да. И понимаешь, сотрудники-то уже привыкли, они десятилетиями так жили, а это невозможно этим управлять.
Так, первое, сложности с перенесением данных. Давай топ-3, 4 трудности, с которыми сталкиваются клиенты.
Они понимают, что руками им уже невозможно управлять вот эти огромными таблицами, и процесс очень сложный, uh-huh. и они тратят на это очень много времени.
Uh-huh.
И они должны его поменять. И вот здесь это стресс для сотрудников, это стресс и для них самих, потому что...
Новое,
конечно. И здесь, не знаю, покупал ли ты какие-то инструменты когда-нибудь... программы или еще что-то,
так.
где нет онбординга, и где ты просто купил и должен сам разобраться. И вот в большинстве своем клиенты этого боятся, что так будет.
Угу.
Но у нас не так. Мы понимаем это, что новое, ты боишься. Поэтому мы здесь берем за ручку и говорим, давай переносите. Страх сотрудников, страх сам не разберешься, еще что-то. Ну и что это не получится, не заработает, да, понятно. Вот эти такие страхи основные, которые есть у клиентов. Ну, как мы это перебарываем? Страх с нового мы помогаем переносить. Не получится клиентские кейсы, да, у других получилось.
Mm-hmm.
Почему у тебя не получится? Давай посмотрим, на кого ты похож, на какие у тебя процессы, давай посмотрим на такие же процессы в других компаниях.
Еще что-то
отрицание
есть?
Сотрудников, вот если углубиться, да, стресс, страх от сотрудников, это, ну, условно, отказ вообще идти по новому процессу, или они не привыкли. Здесь большая работа как раз-таки на стороне HR-команды, коммуникации должна быть. И во имя mm-hmm. этого и освобождается время, чтобы... сэкономить ресурсы на такой рутинной задачках, рассылки Excel-таблицы, заполните здесь, тут. Это мы освобождаем. И есть ресурс больше пообщаться с сотрудниками, больше им рассказать, для чего это делается, и выстроить такие, ну, другие отношения.
Чтобы показать масштаб, есть, формируется культура обратной связи.
Угу. Как от сотрудников компании, угу. которые говорят вовремя о том, что не так, что так, и дают сигнал о том, что «Эй, работодатель, я уйду, если это будет продолжаться». Что это? Да? Они могут говорить, что у меня нет сложных задач, например. У меня нет зон роста. Куда я могу расти? Это, кстати, топ...
Где-то, если сейчас смотрят психологи, но это абьюзивное отношение с работодателем.
Да-да. Топ причин, почему сотрудники могут уходить, это то, что у них не хватает у руководителя времени на общение с ними, про их развитие. У них нет обратной связи, они не понимают, они ок делают или не ок.
Так,
то есть они просто делают.
Два.
Дальше... Обучения, например, не было нормального, и они как-то сами поняли интуитивно, как делать. Нет, еще и обратной связи, это все накладывается, и у тебя может возникать чувство ненужности, когда ты задаешь очень много вопросов, например, коллегам, а тебе редко отвечают, потому что нет выделенного человека, например, ментора, или у руководителя у твоего нет времени тебе выделить.
Ну, пока все, что ты говоришь, очень похоже на выстраивание... Я пытаюсь уйти от темы отношений, но все равно идеальный 100%. Пример, вот,
да.
чтобы отношения. Вы разговаривали, чтобы работодатель разговаривал с работником, и в них появлялся диалог, и где-то на пересечении
да,
разных
да.
точек зрения они становились вместе счастливы.
Это отличная аналогия, и она подходит на 100%. Как и в отношениях, нужно и трудные диалоги инициировать, и общаться, и выводить mm-hmm. вот эти темы в открытое поле, так и работник, сотрудник, коллега, он не просто должен разместить на джоб-сайтах свое резюме, а прийти и сказать... что смотри, вот это не ок, мне это не нравится, я не готов. Мы можем с этим что-то сделать или нет? И вот здесь уже диалог. Но есть большая проблема. Сотрудники не могут так прямо прийти, поэтому есть и опросы анонимные.
Анонимные, да, где-то?
Да, конечно,
Мне не нравится, вот там все плохо, я хотел по-другому. Больше денег нужно, корпоратив не очень.
Больше денег – это, кстати, топ-1, поэтому не расстраивайтесь, если вы это видите в опросах, это классика жанра. Людям всегда мало денег, это правда.
Есть такое, хотелось бы, конечно.
Опросы, да, и как раз-таки намеки.
У меня есть термин.
Так.
Я слышу, встречи один на один. Это применим к вашей практике рабочей, да, встречи на один-один, вы их проводите. Вот как правильно проводить встречи один на один, и какие ошибки здесь, что вы делаете в рамках этих встреч?
Один на один – это инструмент как раз-таки руководителя, для того, чтобы щупать команду каждого по отдельности, один на один встреча, это может быть разный формат, 30 минут, там, 60 минут, если вы давно не встречались. Ее правильно проводить подготовленным и понимать, какой контекст у сотрудника, то есть какую он обратную связь получал, в каких проектах, как о нем отзываются коллеги, как он, может быть, отзывается о проектах, коллегах, насколько он понимает, у него получается, не получается, чтобы предметно понять, что обсуждать. Что зона роста, что похвалить обязательно, сказать, в чем он молодец.
Один на один встреча руководителей сотрудника?
Да, один на один.
А вы к этому, как платформа, как сервис, какое имеете отношение?
Мы собираем огромное количество данных, которые позволят руководителю подготовиться к этой встрече.
А, все, то есть вы подготавливаете встречу один на один?
Что? Иначе это превращается в то, что руководитель ее переносит часто, потому что он не готов подготовиться. Не может подготовиться. Это долго. Тебе нужно собрать откуда-то огромное количество информации на человека, чтобы провести качественную встречу. А когда у тебя в одном месте это, например, обратная связь от коллег, за что его благодарили последний месяц, например, ты этого можешь не замечать даже, что он помогает в других проектах очень много, сотрудничает, очень результативен. Но да, какие-то косяки есть, ты их напрямую видишь, но ты не видишь огромный вот такой вот мешок благодарностей. И чтобы это все не становилось такой жесткой ретроспективой, когда руководитель говорит, ты вот здесь накосячил, но при этом не видит, насколько сильно человек помог командам добиться успеха, насколько там без него бы они не справились. Поэтому важно это все такой общей картинке смотреть. И еще есть другой вид один на один встреч.
Так.
Это раз в полгода оценки сотрудника, где мы раскладываем его компетенции, куда ему расти, зоны роста именно профессиональные, какой у него карьерный трек, чтобы у него была цель про выгорание, да, что тебя движет, у тебя есть цель? Вот у меня есть цели и мои карьерные, и цели компании, конечно, все мэчится, и у сотрудника должна быть какая-то цель, куда он идет в этой компании, он уже потолка достиг, ему некуда расти, он гуру всего, сеньор, милорд, разработчик и так далее.
Вышка только звезды.
Да, да, ему нужно понимать, куда он идет, и руководитель должен ему вот показывать это и трекать, они идут туда, получается это или нет, или они отстают.
Мне кажется, это вообще вселенная, которая формируется, ну, если мы говорим про нашу страну, вот она в относительно зачаточном состоянии, если сравнивать то, что было в рабочем опыте предыдущего поколения перед нами, то есть наших родителей, там вообще не стояла такая задача, никого не интересовало, что происходит с сотрудниками, и сейчас такая титаническая плита заинтересованности в работниках, в сотрудниках, в ресурсах человеческих, она начинает двигаться в сторону улучшения отношений и задает определенную ценность. Почему сейчас пришло время сильных команд с открытой культурой и какое это конкурентное преимущество дает компании в сравнении с другими игроками?
Ну, как раз-таки супер правильно о том, что меняется поколение, и поколение, которое сейчас будет в большей степени на рабочих местах, это и зумеры, в том числе, в ближайшие 2 года будут превышать все остальные поколения.
Прости, пожалуйста, зумеры, это же которые Типа, а что у вас тут в офисе? Есть кофемашина вообще? А я могу работать удаленно, да?
Work-life balance.
Да, work-life balance.
Ну, это как характеристика
компании.
Характеристика поколения. Мы не каждый.
Да, мы не осуждаем.
Да, да, да. Это же неплохо, work-life balance. Но я всегда на связи, да. Смотри, да, меняется поколение, соответственно, его характеристика даже этого поколения какая. Эти сотрудники, они хотят максимум всего. То есть, да, это высокие зарплаты, мы хотим получить все, потому что они увидели, когда формировалось их поколение, то, что есть блогеры, есть другие разные работы, где можно получать очень быстро большие деньги. Они этого тоже хотят, но при этом они хотят жить здесь сейчас и уходить на йогу, ну, условно, в 6 вечера. Вот. Два таких интереса есть. И нужно понимать, как работать с этим поколением. Что этому поколению нужно, как нанять это поколение, что ему нужно на собеседовании продать, что ему пообещать нужно рассказать и потом соблюсти, чтобы это поколение не ушло и работало у тебя эффективно, и оно движимо не только деньгами. То есть не только деньгами, даже...
Сейчас рынок работодателя или рынок работников?
Рынок работников. Сейчас демографическая вообще яма, голод и все, и действительно это рынок работников.
Поэтому нужно создавать такие дополнительные ценности.
Нужно понять, что для твоих сотрудников ценность, в том числе и через запросы, пульсы постоянно запускать и понимать, что твои сотрудники ценят и почему они каждый день продолжают выбирать тебя. И ты их.
Очень философски, очень стратегически все расписали. Давай на 5 минут уберем большие и маленькие функциональные задачи, планирование, работу с командой, с сотрудниками, все, что связано с HR, и поговорим про Марьям как про человека, у которого есть что-то самое сложное, что связано с рабочими задачами. Есть ли у тебя такая сложность? Можешь ли ты поделиться вот этим, ну, как-то...
Да.
Немножечко.
Я тебя поняла, да. У меня есть такая сложность. Когда ты работаешь с клиентами, и ты очень сервисный человек сам по себе, ты очень хочешь, чтобы клиент полюбил твой сервис.
А он не любит языка?
Нет.
Люби меня!
Нет такого. Тебе сложно не упасть совсем... такого человека-адвоката, слепого адвоката клиента, когда ты слышишь запрос какой-то от клиента, и ты хочешь, ну, ты хочешь все сделать, чтобы мы это сделаем, и так далее. Здесь нужно немного себя останавливать. И это сложно, это очень сложно. Когда к тебе приходят клиенты и говорят, ну, мы вот это хотим, мы вот это хотим. Понятно, что у нас все это выстраивается в порядке очереди, и мы принимаем решение, что же мы возьмем. И вот здесь очень сложно, ты находишься на распутье, да, ты же общаешься, ты выстраиваешь тоже, в том числе и я общаюсь с клиентами и выстраиваю отношения. И сложно где-то сказать, подождите немного, мы сделаем еще круче, но по-другому, например. Потому что иногда клиент предлагает такое решение быстрое, скажем, назовем это костыль, да, которое будет там неудобно. Ну, давайте сейчас. И вот здесь очень сложно выстраивать эти границы, и это действительно вызов. Ну, то есть я вот постоянно с этим работаю. Мне, как Марьям, мне это сложно, потому что у меня цель в голове это клиент счастлив, доволен, должен любить наш сервис. Но здесь нужно выстраивать границы.
Правильно ли я тебя понял? Есть в этой погоне за любовью клиента ты можешь свою команду где-то перегружать задачами и чуть больше запрашивать, требовать от них, да?
Да, и мы... Ну, самое страшное, это может быть то, что мы можем взять и сделать в продукте то, что будет неприменимо даже для тем вас. Же клиентам, который попросил, потому что все-таки каждой функции, каждому блоку нужно исследование, да, как это должно быть. И даже сам клиент, прося об этом, он может ошибаться очень сильно. И вот здесь нужно выдохнуть и сказать, давайте разберемся, вот, и взять паузу. И вот это сложно, это сложно.
Это говорит о том, что ты очень эмпатичный человек?
Да.
И можешь стать жертвой своей эмпатии.
Может быть, ну вот работаем над этим.
За что ты любишь свою работу? Или, давай по-другому сформулирую, может быть, какие чувства ты испытываешь? Ну, в каждой формулировке могут быть разные. Не обязательно любить работу, но очень рьяно относиться ко всем задачам и быть ответственным сотрудником. Можно с головой окунаться в этот прочный союз работы и тебя, забывая обо всем остальном. Вот какая правильная формулировка, если говорить о Марьям и о том, какое место занимает работа в жизни Марьям?
Я никогда не разделяю. Давай сейчас закончим там про работу и поговорим там про Марьям, да, там потом снова вернемся в эту корзинку с работой. Это одна жизнь, вот она идет. И моя жизнь — это и работа, и личные истории. То есть это все вот одно. И до 100% вот оно занимает всю мою жизнь. Вот я так живу. Я не могу разделить это. То есть у меня и не выключен телефон, и нет такого, что сейчас я перехожу в режим домашнего человека. Все, мы там шапку сооснователя сняли, работника, Head of Customer Success — это отдельно на полочку, и мы отдельно сегодня вечером вот живем. Работа занимает 100% всего времени. И в голове. Ты же сказал, да, за что ты любишь свою работу. Я испытываю чувство гордости, когда я рассказываю, и такого воодушевления и интереса, а что будет через год. Ну, то есть у меня всегда вот, а что будет через год? Когда ты смотришь назад, что было год назад, и тебе есть чему гордиться.
Ну, у тебя даже горят глаза. Мне кажется, это идеально характеризующее твое состояние, когда мы говорим о работе. Как ты думаешь, сколько это будет длиться у тебя и у проекта?
Цели. Движимы целями, и каждый год цели все амбициознее и амбициознее. Поэтому это не закончится, друзья.
Что бы ты могла порекомендовать тем, кто хочет присоединиться к команде Customer Success?
Хороший вопрос. Я рекомендую сделать это чем раньше, тем лучше. Потому что это на стыке вообще всего продукта. И у вас дальше даже может быть карьерный трек в разные команды. Вы можете уйти вообще в продукт, можете уйти в маркетинг. Поэтому это отличный старт, и это отличная школа ведения переговоров, в том числе и выстраивания отношений. И учитесь этому в первую очередь. Да, это, наверное, база общения, чувствовать человека, чувствовать, что он хочет. Вот это самое нужное, что нужно в Customer Success.
Спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в гости. Это был подкаст «Работник месяца». Увидимся в следующих выпусках.